Приветствую, дорогие братья и сестры. Я тоже рад быть в нашей церкви. Больше двух недель я отсутствовал, был по служению в Москве, жил у разных людей, ходил в разные церкви. На самом деле, очень разные церкви. Одна из церквей, в которой я был, она, ну, если так сказать, такая достаточно традиционная, где братья встречаются с святым лобзанием, поцелуем, где все так вот чинно, все так достаточно строго. Там мне предложили проповедовать, и братья так говорили: ну, ты же будешь про Фому сегодня проповедовать? Я говорю: почему про Фому? Ну как, сегодня же Фомин день? Я говорю: да. Нет, братья, я не буду про Фому проповедовать. Я даже не знал, что такой день есть. Вот. Другая церковь была абсолютно другая. Там, где веселая музыка, где в прославлении читают рэп, ну, такой стиль, может быть, знаете. И достаточно так все весело, все так живо. И всегда везде спрашивают: ну как вам у нас? Но, конечно, мне более привычно уже, я такой человек уже консервативный в плане, ну, я уже привык, например, к определенному, да, как у нас проходит. Когда приезжаю, ну, мне сложно сказать, понравилось мне или не понравилось. И сложно сказать, хорошая это или плохая церковь на основании того, как они поклоняются, на основании, может быть, их каких-то традиций. Ведь все-таки самое важное – это не вот эта форма, а то, что они проповедуют. Ведь центр все-таки всего – это Слово Божие. И вот это важно. Что проповедуется? Истина? И какая истина, правда? И вот на основании просто одного посещения церкви сложно иногда сказать, какая это церковь. Ну вот был такой опыт, и они, конечно, передавали все привет. Вот, привет вам от двух московских церквей. Ну, одна церковь Парадигма, а вторая, как она называется, вторая? Ковчег, вот, Ваня знает. Вторая церковь Ковчег. Когда смотрим в Писание, то, ну, практически или вообще мы ничего не находим как раз о форме, как должно проходить богослужение. Но очень много мы находим о том, что должно звучать. Очень много мы находим учения о том, какие истины должны звучать. Давайте мы прочитаем из второго послания Тимофею, 4 глава, с 1 стиха. С 1 по 5 стихи. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Это последнее послание апостола Павла. И дальше он пишет, что его время уже приходит к концу быть на этой земле. И, наверное, как и любой человек, зная, что осталось совсем чуть-чуть, хочет, ну и имеет желание заботиться о ком-то, хочет оставить какие-то очень важные моменты. И вот он пишет Тимофею, своему ученику, и использует, на мой взгляд, такие достаточно сильные слова. С первого стиха. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Согласитесь, сильное слово «заклинаю». Ну, мы сегодня это слово даже не используем. Ну, и сложно себе представить, да, я подхожу к брату и говорю, заклинаю тебя, брат, Богом нашим, там, делай вот так. Интересно мне бы увидеть его реакцию. Есть ли у него после этого выбор или нет? Поступать как-то по-другому. Ну, наверное, не зря, да, вот такие слова, сильные слова, вот так вот он говорит. Потому что очень важный момент он хочет отметить. И он говорит, заклинаю тебя, и не просто заклинаю, но он говорит, что? Перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых. Сегодня, мне кажется, уже много раз, и мы читали в одном отрывке, который Женя, и мы слышали стих о суде, что однажды будет суд. Суд над живыми и над мертвыми. И можно понять, что, ну, кто такие живые и мертвые? Ну, возможно, это те, кто будут жить в этот момент, и те, кто умер. Но, по всей видимости, живые – это те, кто принял Христа. Это церковь, а мертвые – те, кто не принял Христа. И мы знаем, что суд начнется с Дома Божьего. То есть живых, с церкви, с нас, с вами, братья, суд начнется. И Бог, Он спросит за все, что мы делали. Достаточно просто, да? Но когда я об этом начинаю больше думать, ну, мне, честно, становится немного даже, а страшно. Потому что Бог много чего дает. Время, деньги, силы. Какие-то дары, таланты. И он спросит за то, а как я этим распорядился? Признаться, наверное, я не очень хороший распорядитель. Всегда есть над чем работать, над теми же финансами, как я ими распоряжаюсь, над тем временем, который часто куда-то, может быть, не туда вкладывается. Над какими-то излишками в жизни, которые существуют, которые могли бы не быть. И Бог за все это спросит. Наверное, я могу о себе сказать, уверен только в одном – в спасении. Уверен на 100%. Буду спасен. Хотя, может быть, как и головня из огня, Бог даст уже окончательный вердикт. Но, братья и сестры, нам этого не миновать. Бог даст нам оценку. И мы должны это помнить. Он это напоминает Тимофею. Напоминает для того, чтобы он не расслаблялся. Он понимал, что ты поставлен на определенное служение, и ты дашь за это отчет. Время начаться суду с Дома Божьего. Представляете, каково будет нам? А каково будет тогда тем, кто не знает Христа? Мертвым. Да, я даже не берусь представить, что это будет. Наверное, сквозь землю или испариться, вот это будет единственное желание у людей, когда они предстанут перед Богом. Не будет смешно уже, не будет шуточек, что в раю, конечно, хорошо, но в аду общество лучше, люди шутят. Наверное, таких мыслей даже не придет уже в тот момент. Потому что будет не просто страшно, а ужасно страшно. И придется дать ответ за всю свою жизнь. Но суд будет над всеми. И апостол Павел это напоминает. Напоминает, чтобы мы бодрствовали, понимали, что нам дана эта жизнь не просто так. Что нам, у нас есть еще и поручения различные. У каждого свое. От Бога, который необходимо делать. Поэтому, ну, это такая сильная фраза, да, заклинаю тебя перед вот таким Богом, перед которым каждый даст отчет. И дальше он говорит, то, что необходимо делать Тимофею. Второй стих. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Проповедуй слово. Ну, это истина. Это то, что необходимо делать, да? Это то, что мы говорим. Центр того, что происходит на богослужении, это проповедь слова. Он говорит, ты проповедуй слово. Причем, когда проповедуй слово? Вот это выражение «настой вовремя и не вовремя». Это относится к нему. Это когда тебе удобно или даже неудобно. Не в зависимости от того, что ты как себя чувствуешь. Ты должен проповедовать слово. Истину. И когда я читаю дальше, вы знаете, я каких-то моментов здесь не нахожу. Здесь написано «обличай», «запрещай». Ну, не написано, да, «ободряй», «вдохновляй». А если говорить об увещевании, то вот здесь это больше как «призывай». То есть «призывай» или «побуждай к чему-то». Вот какой смысл здесь увещевания. Что увещевай, побуждай с таким долготерпением и назиданием к чему-то, к служению, к какому-то вот следованию за Христом. Обличай, что это? То есть, ну, вывести что-то на свет, да? Что-то нехорошее, что-то такое, что, может быть, мы хотим скрыть, или мы, может быть, даже и не знаем. Что-то постыдное, может быть, да? Обличай, открывай это, делай явным. Запрещай. Ну, мы, наверное, не так часто слышим запреты, да? А когда я был помоложе и только сделал предложение Оле в церкви в Томске, и нам оставалось, может быть, пару недель уже до свадьбы, как-то мы шли на собрание, вместе взяли за руки, идем, счастливые, довольные. После собрания нас пастор позвал и говорит, что это вы делаете? Ну, о чем вы такого делаете? Вы не можете держаться за руки. Вы не можете допускать себе таких вещей. И для меня это было, ну, как-то, а что такого? Мы всего лишь за руки держались. Вот это запрет, да? Его не очень приятно слушать. Мне кажется, да я же нормально все. Говорит, нет, вы не можете. Будет свадьба, будет благословение, потом, пожалуйста, но должна быть дистанция. Ну, я был в такой достаточно строгой церкви. Вот лучше так, чем когда, ну, лучше так, чтобы не допустить большего. И запрещать, это значит конкретно говорить, чего нельзя. Вот так нельзя. Даже если ты этого не понимаешь или не хочешь признавать, есть конкретное повеление, ну или как запрещение. И апостол Павел здесь его призывает к этому, да? Запрещай. И зачастую это такой, ну, болезненный процесс для нас, да? Ну, кто открыт, чтобы меня обличали, мне запрещали что-то? Не так-то это легко. Приятнее, когда говорят, все хорошее. Бог любит вас. Все отлично. И много-много других, да? Приятнее же слушать хорошее, чем когда вот говорят какие-то такие вещи, которые мне не по себе, мне хочется как-то спрятаться, может быть, закрыться. А подумайте, а что легче говорить братьям, которые проповедуют? Ну, тоже легче говорить о приятном, о хорошем. А что, о чем-то, что ободряет, что вдохновляет. И это должно быть на своем месте, и это легче говорить. Но проблема в том, что иногда можно только в одну сторону уйти и не говорить о другом. Я думаю, для Тимофея это было очень трудно, он был молодой, и из посланий мы видим, что у него постоянно было вот это, как бы, может быть, желание только в одну сторону уйти. Не было, может, уверенности какой-то. Поэтому Павел ему говорит, ты должен и это проповедовать. Иначе чего не будет? Иначе не будет исправления, не будет роста духовного. Вот здесь говорится о двух как бы сторонах. Одна сторона – это сам проповедник, или сам Тимофей, или братья, которые должны, или Бог их поставил на это служение, есть ответственность определенная. И вторая сторона – это слушатели, которые будут слушать это слово. И дальше он говорит об этом. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будет избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». И вот здесь уже выбор за слушателями, да, наступает. И выбор какой? Что они не захотят, возможно, слушать что-то, что им их обличает, что-то, что их запрещает. И что, какой они сделают выбор? Будут искать тех, кто будет что? Льстить их слуху. Тех, кто будет говорить только приятные, хорошие вещи, да? Ну и дальше можно рассудить, что не просто приятный, но уже и не истину, а басни. То есть здравое учение принимать не будут. Не знаю, проводили ли с вами такой тест. Один есть такой тест, когда раздают всем бумажки, дают ручки и говорят, напишите о себе, ну, все, что вы думаете, ну, как о себе, кто вы? Там, я сын, там, или я мать, там, я ученик, я студент. Напишите о себе, там, 20 таких вот выражений, кто вы. Ну, и вот все пишут, пишут какое-то время, а потом ведущий говорит, ну, давайте проверим, кто что написал. Кто написал, что он там студент, там, мол, там, все. Кто написал, что он там, ну, не знаю, брат, там, ну, кто, и вот. И потом он задает, а кто написал, что он грешник? Ну, и часто бывает так, что практически никто. Или, а кто тогда написал, что он святой? И то к нам подходит, правда? Но святость – это не наша святость, мы ее приобрели благодаря Христу. А вот то, что мы грешники – это факт. Мы грешники. А что такое Слово Божие? Что оно делает? Оно написано как обоюдоострый меч, да, такой, с двух сторон. Как его ни возьми, оно со всех сторон наточенное, да? Слово Божие. Выше написано в этом же послании 2 Тимофея, 3 глава, 16 стиха. Написано, все Писание Богодухновенно. Смотрите, все, оно цельное. Нет какого-то места или выборочно мы что-то можем брать. Нет, оно все. Все Писание Богодухновенно и полезно для научения. Опять же, смотрите, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. То есть даже можно проследить такую последовательность. Да? Что, для чего полезно Писание? Оно дает учение. Учение какое? О Боге, о святости, о правде, об истине. И соприкасаясь с нашей греховной природой, мы понимаем, что мы не соответствуем многим вещам. Да, и что происходит? Вот следующее тут написано. Для научения, для обличения. Оно обличает нас, да? Учение библейское, оно обличает нашу греховную сущность, указывает нам на то, что не так. И дальше оно дает путь к исправлению. Что необходимо сделать? Что... Какие шаги сделать, чтобы вот это исправить в своей жизни? И дальше для наставления праведности – это то, как сохранить нам теперь то, что мы достигли. Поэтому, когда мы чувствуем обличение от Слова Божьего, это хорошо. Это нормальный, правильный процесс. Конечно, наша реакция, наверное, какая? Как бы раз – не принять. Ну, моя реакция, по крайней мере, такая. Даже вот не от Слова Божьего, когда мне... Чаще всего замечаю, когда мне моя супруга что-то говорит, когда я неправильно поступаю. Моя первая реакция – это оправдаться, это сказать, да, мне нужно чуть-чуть больше времени. Но первые мои эмоции – это абсолютно другие. Ну, оно и понятно. Первая реакция Адама и Евы была какая? Закрыться, да, друг от друга, одеться, спрятаться. Они не знали выхода, который мы сегодня знаем. И правильная реакция – это покаяние. Это признать. Если это говорит Слово Божие, и Дух меня обличает, это признать, это покаяться. И исправиться. То есть, если нет покаяния, нет и исправления, то появляется и отвержение. Хочется уйти, больше этого не слышать, больше с этим не общаться, больше к этому не подходить. Так, первое, к чему я хочу призвать всех нас, это то, чтобы мы были замечали за собой, а как мы слушаем, слышим ли мы? Потому что, ну, бывает так, что и слыша, не слышите, да? Или бывает так, что слышим, но выборочно. Часть слышим, а часть не слышим. Ну, так было у учеников Иисуса Христа. Когда они слышали, что Иисус восходит уже в Иерусалим, но не услышали, что Он идет на страдания. И пошли к Нему, там, мать одних из учеников, и говорит, а чтобы мои дети были с тобой в царстве. То есть, вот какую-то часть она услышала о царстве, а о том, что ему надлежит, она не услышала. И вот так нам, то, что нам надо, мы слышим, то, что не надо, мы не слышим, да? Или слышим о другом, не о себе. Все Писание, оно богодухновенное, оно все для нас полезно, лично для меня. Нет какого-то выборочного для меня места в Писании. Все. Поэтому первое, о чем я призываю, это анализировать, а что я слышу? Как это ко мне относится? Хорошо, вот некоторые братья делают, сестры, когда записывают что-то, чтобы потом еще раз поразмышлять, чтобы еще раз подумать, а что обо мне, в чем Слово Божие меня сегодня наставляет и учит. Следующее. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Говорит, какая может быть реакция, как люди могут по-разному реагировать. И потом он говорит, ты будь бдителен Тимофею. То есть, что значит быть бдительным? Это значит всегда как бы быть настороже, понимать, а что происходит? Или видеть картину в целом, какая реакция, как люди, что сегодня происходит, какое течение, какие приходят ереси, испытания, искушения. Ты быть бдительным, чтобы не просто проповедовать то, что тебе нравится или хочется, а то, что необходимо, то, что нужно, то, что сегодня актуально для церкви. И вот это тоже важный момент. Это к тому относится, удобно тебе об этом говорить или неудобно, да? Потому что какие-то темы, возможно, и неудобно говорить. И я признаю, что есть темы, которые неудобно говорить. Неудобно о деньгах говорить, проповедовать. О дисциплине в церкви неудобно проповедовать. Много таких сфер, о которых не очень удобно ходить. Легко, говорю, о любви проповедовать. Ты принят, тебя люди слушают, все ободрены. А вот о другом вот сложно проповедовать. Ну, какие, например, у меня причины, почему мне сложно об этом говорить? Ну, всегда можно кого-то обидеть, правда? Потому что если человек не принял обличение, он будет чувствовать обиду, как будто его обидели. Потому что сам несовершен. Берешь тему, начинаешь ее говорить, и понимаешь, ну, самому есть за что каяться, сам несовершен. Думаешь, а может и не стоит ее затрагивать, не стоит говорить. Или как вот Ваня говорил о маме, может быть, сперва надо достичь совершенства. Ну, и ты понимаешь, что этого тоже невозможно. Страх быть отвергнутым, да? Что начнут, надоел уже постоянно. Об этом, или еще о чем-то. Поэтому есть темы, о которых тяжело говорить, но они необходимы, потому что этому Слово Божие учит. И это вторая сторона о проповедниках. То есть, что нужно молиться за братьев, чтобы они могли тоже проповедовать и вот эти брать темы, говорить. И у церкви должно быть понимание, что это важные и нужные темы. И их тоже нужно говорить и нужно слушать. чтобы не сбегали, братья, таких тем, как десятина, дисциплина, освящение, запреты, порядок. Это то, что необходимо для нас, как церковь. Чтобы мы росли, чтобы мы изменялись, чтобы мы были во всей полноте. Пусть Бог нас в этом благословит. Я не хочу больше об этом говорить. Может быть, это как прелюдия к тому, что в какое-то время, в ближайшее, мы будем говорить об этих сферах, говорить и учить церковь, разбирать для себя Писание, вот именно эти моменты, а как оно должно быть? Что значит десятина и пожертвование, да? Что такое дисциплина и наказание? Что такое запреты? И где они уместны, где они неуместны? Это все то, что нам необходимо для нашей жизни, потому что об этом Слово Божие учит. И, конечно, нужно молиться о себе, чтобы слышать Слово и воспринимать его. И не просто вот услышал, но, может быть, и дальше поразмышлять, а точно ли так брат сказал, открыть Библию и еще раз посмотреть об этом. И если это так, сказать аминь, значит, так и должно быть, значит, я так должен поступать, значит, я так должен жить. Аминь, братья и сестры. Давайте помолимся. Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты всегда показываешь пример в том, как ты был тверд, если это касается истины. Ты не льстил людям. И на самом деле ты был большинством отвергнут теми же учителями и фарисеями, лишь потому, что ты их обличал, показывал на то, как они неправы, как они поступают не по истине. Для тебя истина была дороже. Ты знал, что просто льстить это не приведет к спасению, к покаянию, не приведет к изменению, к духовному росту, не приведет к уподоблению тебе. Тогда все это вообще абсолютно бесполезно было бы. Но истина должна звучать. Какая бы она, может быть, горькой ни была, она должна звучать. Господь, мы должны быть открыты к тому, чтобы слышать эту истину, чтобы Дух Твой действовал в наших сердцах, изменяя нас, уподобляя нас Тебе. Чтобы все, любая сфера жизни, она была освящена, открыта. Господь, благослови нашу церковь, чтобы, может быть, и трудные темы мы могли тоже разбирать для себя и понимать, а что такое, как поступать, когда брат согрешил, когда, может быть, у нас нет единства, но есть Писание, которое говорит, как нам нужно поступать, дисциплинарные меры, Господь, как нам относиться к тем финансам, которые дал, что такое десятина. Я не знаю, много тем, Господь. Помоги нам каждому быть наставленным в этом, чтобы мы имели правильное представление, истину об этом, чтобы Слово Твое проповедовалось. Господь, убереги нас каждого от того, чтобы мы искали себе тех проповедников, которые бы льстили нашему слуху. Убереги нас от соблазна уйти и спрятаться от истины Твоей. Господь, благослови нас как церковь, чтобы мы выросли, чтобы у нас были твердые убеждения, чтобы вот истина жила в наших сердцах. Во имя Твое прошу все это. Аминь.